православное слово.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил!
Здравствуйте!
Сегодня 6 июля. Завтра, 7 июля, как и каждый год, церковь будет отмечать, праздновать Рождество Иоанна Предтечи. Еще этот день в народе называют днем Ивана Купала. Отец Михаил, вот можно вначале вас попросить нам разъяснить, был ли Иван Купала? Или это все-таки говорят об Иоанне Крестителе? Был ли такой, божество такое древнеславянское, был ли такой древнеславянский праздник до Рождества Христова?
Тут ответить на этот вопрос одновременно и просто, и сложно достаточно. Потому что, конечно, если говорить о Купале, то есть о том человеке, который славянское, это слово, славянское выражение, созвучное со словом «купание». Угу. Это понятно, да.
А мы знаем, что многие христианские праздники, они совпадают с древними праздниками. Ну, наверное.
Кстати, да, действительно, это так. Мы знаем, например, праздник Пятидесятницы, это древнееврейский праздник, и праздник Ветхозаветный, он совпадает с праздником Пятидесятницы, например, у нас в православной церкви. И другие праздники иногда очень созвучные по названию, например, праздник Пасхи тот же самый, да, это, естественно, праздник более древний, чем христианство, и известный гораздо ранее, чем христианство началось. Вот он тоже совпадает по названию с праздником Пасхи. Другое дело, что наполнение этих праздников, оно может быть очень разным. Взять, например, праздник Рождества Христова, это не Рождество Иоанна Предтечи, но Рождество Христова. Он, как говорят некоторые историки, некоторые богословы, он попадает на праздник древнеримский, который означал праздник солнца непобедимого. И вот Sola Invictus называется, да, непобедимое солнце. И действительно, может быть, я вполне допускаю, что историки в данном случае правы, что этот праздник появился на фундаменте, если можно так выразиться, на фундаменте другого праздника. Ведь мы знаем, что отцы и те, кто руководил церковью в первые века, перед ними стояла огромная задача. Задача какая? Отвратить людей, которые поверили во Христа, от того, к чему они привыкли, к праздникам, тем, которые были до Христа. Это касалось и языческих праздников, это касалось и иудейских праздников. И вот на место праздника в то время, когда праздновался какой-то праздник, отцы того времени, они считали разумным поставить тоже праздник с тем, чтобы... У нас сейчас вот выходной день, но тогда не было выходных дней, потому что такой работы не было постоянной, каждодневной. Но, тем не менее, действительно широко праздновалось. И вот для того, чтобы этого искушения не было у других людей, у тех, кто принял христианство, на это место иногда, бывало такое, ставили праздник уже христианский. Все празднуют, и мы празднуем. Только они празднуют ложно, а мы празднуем истинно. И это вот такое правило, действительно такое было. И если вернуться вот к вашему вопросу вот о Иване Купале, о праздниках, то, конечно, мы прекрасно знаем, что и крещение само по себе, вот то, что производил Иоанн Предтеча при реке Иордане, это принадлежность не только христианской религии, потому что тогда, собственно говоря, и проповедь Христа только начиналась, и не принадлежность только вот ветхозаветной религии, которая предшествовала христианской религии. Но мы знаем, что омовение и погружение вообще – это принадлежность, в общем, практически любой религии. Омовения совершаются в том числе и для избавления нечистоты не только телесной, но и душевной. В общем, во многих религиях. Так что это не есть что-то уникальное абсолютно. И праздник сам, вот, как бы ни называли его, Иван Купала. Вот, Иван, понятно, что это как раз Иоанн, пророк Божий. Купала – это тот человек, который погружает, который очищает в воде нечистоту, и телесную, конечно, но в первую очередь духовную нечистоту. Вот, поэтому мы, конечно, очень мало знаем о верованиях древних русичей. Мы не так уж много знаем о язычестве даже. И вот те все разговоры о пантеоне славянских божеств, о том, какие обряды тогда, в те времена дохристианские, еще совершались, они на самом деле не имеют под собой никакой почвы. Письменности, в общем-то, не было. И все это доходило по каким-то разговорам, по каким-то рассказам кого-то. И достоверность имеет крайне низкую. Если кто-то говорит, что православная церковь, христианство вообще поставило на место древнеязыческого праздника Ивана Купала, вот праздник Иоанна Предтечи, то на чем, собственно говоря, основывается этот человек? На действительно достоверных исторических исследованиях, но они должны базироваться все-таки на, в первую очередь, письменных источниках, не устных же. За 1000 лет, конечно, устные источники не могут просто сохраниться. Это письменные источники. А письменных источников в дохристианскую эпоху, как известно, просто не существовало, потому что письменность – это то, что пришло на Русь с Кириллом и Мефодием. Письменность – это то, что принесла христианская церковь на территорию нашей страны. И, конечно, сейчас можно только гадать относительно того, был там какой-то в пантеоне славянских божеств какой-то Купала или не было его. Это, конечно, все абсолютно недостоверно. И, конечно, мы придерживаемся
отец Михаил. Отец Михаил, да. Я просто хотела тут добавить, возможно, кто-то сейчас, вот слушая, захочет и поспорить на основании, ну, каких-то популярных материалов последнего времени. Но нет доказательств, но мы знаем определенно, что мы живем в новое время. Мы знаем Божье Слово, и на нем вот нам важно основывать свою жизнь.
Именно, да, я абсолютно вас в этом смысле поддерживаю. Я бы с интересом, конечно, выслушал людей, которые могли бы обосновать свою точку зрения, что вот если речь идет о некоем Иване Купале, и что церковь христианская на его именно место поставила культ Иоанна Предтечи, я бы с интересом выслушал бы, на каких основаниях зиждется вот это убеждение. Но пока я вижу в этом, конечно, какую-то недостоверность, и мы можем просто смело игнорировать как некоторые измышления. Если какие-то источники серьезные есть, в чем я сильно сомневаюсь, потому что все эти источники такого времени, вот того времени, они, конечно, все очень хорошо известны и ранние, самые датируются временами не столь уж ранними, к сожалению. У нас письменность имеет не такую же длинную историю на Руси, и она связана целиком с христианством, в первую очередь. Так что, если вернуться вот к вопросу о Иоанне Предтече...
Отец Михаил, вот, конечно, нам важно сегодня поговорить, наверное, о том, что нам осталось. Ставил великий святой, которого и церковь, и Библия называют величайшим пророком.
Да. Вот, я продолжу тогда. Для нас, конечно, очень важно сейчас в первую очередь, это тот человек, который, вот в отличие от многих святых православных, этот святой великий, которого сам Господь назвал, что вот не рожден в женах еще больше, нежели Иоанн Предтеча, но говорит, и меньше, и в Царстве Божьем больше, чем он.
Непонятно, да, отец Михаил?
Самый великий пророк. Ну, почему? Вот давайте попробуем объяснить это место Священного Писания. Мне кажется, что тут можно поразмышлять на эту тему. Вот действительно величие. Первое, о чем говорит Спаситель, о чем говорит Христос, это что не рождала жена большего, нежели Иоанн Предтеча. Больше в каком смысле? Ну, в первую очередь, конечно, это не означает, что он по росту был очень велик, что там он был 2 или 3 метра ростом. Конечно, речь совершенно не об этом идет. Больше в смысле в духовном, конечно, в первую очередь. И вот духовный смысл этого...
То есть все ветхозаветные пророки ему уступали, получается, отец Михаил?
Получается, что не только пророки, но и цари, и... И все великие люди, праведники Ветхого Завета, они, получается, да, они ниже его. И вот в каком смысле? Вот мы этим вопросом должны, конечно, задаться. В каком смысле они ниже его? Вот мы знаем великих абсолютно пророков, скажем, Илья пророк. Разве это маленький пророк? Илья пророк, великий пророк, им посвящены длинные и очень увлекательные страницы Ветхого Завета. И мы... читаем о том, каким именно образом он боролся с язычеством, например, каким именно образом он показывал великие чудеса. Мы знаем о его восхождении на огненной колеснице. Мы знаем о том, каким образом он передал пророку Елисею, своему наследнику в качестве пророка, свою силу и Божие благословение. То есть это... очень подробно исследованная история, и, пожалуй, даже в большей мере подробная, чем история самого Иоанна Предтечи, Иоанна Пророка, вот Илья Пророк, или другие там великие пророки, которые создали великие книги. Мы тоже о них, конечно, знаем. И вдруг Господь говорит, что жена не рождала большего, чем Иоанн Предтеча. Но это надо как-то объяснять, наверное, да? Вот если мы сейчас предъявляли претензии какому-нибудь такому, конечно, не дай бог, не спасителю, а просто какому-то человеку, который скажет, вот это самый великий, самый больший. Мы бы сказали, ну объясни тогда, в чем, собственно, величие. И мы, вот когда речь идет о Иоанне Предтече, мы, конечно, легко можем объяснить это. Потому что, во-первых, его главное... миссия – это то, что он предтеча, это то, что он провозвестил Спасителя, то, что он узнал его, что он послал учеников своих для того, чтобы спросить самого Господа, вот ты тот самый, или мы, может быть, другого ждем. Он послал не потому, что он сам лично сомневался, сам лично он не сомневался в этом, но он послал для того, чтобы его ученики увидели и убедились. И сам Господь, когда эти ученики, 2 ученика пришли к нему от Иоанна и спросили, задали этот вопрос, он сказал, вот вы смотрите, что вы видите, что хромые ходят, слепые исцеляются, нищие благовествуют. Вот что вы видите. То есть это само за себя. Он не стал даже говорить, да, я тот. Нет, смотрите, что вы видите. Вы видите великие чудеса, вы видите... то, чего не бывало от века. И вы сами можете убедиться не просто потому, что кто-то что-то кому-то сказал, а потому что вы видите великие чудеса и дела Божии. Вот за этим посылал Иоанн Предтеча своих учеников, чтобы они поистине убедились. Он-то сам даже и не пошел никуда. Он прекрасно все знал, он прекрасно все понимал.
Отец Михаил, вот и похоже, что он не верил, как мы. Он просто знал. Он каким-то образом уже все знал.
Это, выражаясь богословским языком, мистическое какое-то знание. Mm-hmm. Это знание, которое не основано, может быть, на каких-то видимых фактах. Но Бог своим праведникам, своим избранникам, он открывает истину и правду каким-то таким способом, которым он не открывается людям неверующим. Людям неверующим нужно математически доказать. Даже менее верующим, чем сам Иоанн Предтеча, не избранникам Божьим, а просто тем, кто пришел к нему поучиться у него. Им нужно было видимое, зримое доказательство. И вот Иоанн Предтеча послал к Спасителю своих учеников для того, чтобы они не основывались только на его словах и только на своей собственной вере, которая у них, возможно, была и не очень сильная. Но он послал их туда, к Спасителю, для того, чтобы они увидели, чтобы они своими глазами все увидели. Подобно Фоме, который сказал, вот я пока не увижу, я не поверю. И Господь действительно милостиво к нему отнесся, к Фоме, и сказал, вот вложи, пожалуйста, свои пальцы в мои язвы, в мои раны, и не будь неверен, но будь верен. И нечто подобное происходит ведь с учениками Иоанна Предтечи. То есть они тоже приходят, тоже спрашивают, хотя наверняка речь о чудесах Господних, она распространилась в то время по всему Израилю. И все, конечно, знали, что есть такой великий, удивительный человек. И они приходят, его еще пытают, а что такое, вот ты ли, или иного, мы еще нам ждать кого-то. Ну, посмотрите, что делается. Ведь такого не было никогда. Вот. И они, подобно апостолу Фоме, который позже уже практически те же самые вещи, да, говорит, Господь говорит, ну, смотри, смотри, вот вложи, пожалуйста, это я, это действительно я. Вот эти эти ученики Иоанна Предтечи выступают в роли предтечи, что называется, апостола Фомы. Господь их не ругает, и апостола Фому он не ругает. Он, наоборот, говорит, да, вот приди и видишь. И они пришли и увидели. И апостол Фома пришел и увидел. И очень многие христиане, которые, по сути, позже стали христианами, у них тоже были вопросы. И они тоже иногда видели великие чудеса, которые происходят через святых Божиих, через церковь происходят. Просто Господь лично дает каждому человеку убедиться возможность в этом. Но Господь говорит и другое. Он говорит, но блаженны невидевшие и верующие. И люди, которые не видят вот так вот очевидно, осязаемо чудеса Божии, и тем не менее у них вера крепкая и ясная, вот эти люди, конечно, великие. И к ним относился, кстати говоря, и вот Иоанн Предтеча. Он не ходил за Христом, он не старался увидеть все эти чудеса, которые он делал. Он просто знал. Блаженны невидевшие, верующие, это относится и к Иоанну Предтече тоже. И, наверное, к кому-то из нас, которые, может быть, чего-то сейчас не видят.
Отец Михаил, я сразу вот попутно хочу спросить. Нам пишут, что и сегодня есть те, которые, ну, заявляют о себе как о пророках. Вот могут быть сегодня пророки, отец Михаил?
Господь сам говорит, что пророки даже не священное писание, а не самого Спасителя. Пророки до Иоанна. Пророки в каком смысле? Все пророки, конечно, в первую очередь, они имели какую-то цель определенную. И цель эта была возвестить пришествие Мессии, Христа Спасителя, того, кто придет и спасет людей от грехов, от смерти, который завладеет первородный грех, который совершили Адам и Ева в раю, за что были изгнаны из рая. Эти пророки говорили ради об верном Богу, что надо ожидать Спасителя, надо ожидать Мессию. И Мессия явился. Что дальше пророчество? Если говорить какие-то вещи, ну, отрицатели, конечно, и мы знаем даже не после, там какая-то девиза, которая была одержана даже духом прорицательным, который и изгнан был.
Вот неважная связь, отец Михаил. Не знаю, можете ли вы что-то сделать, поправить? Задержка, да, связь сейчас неважная.
Да. Ну, можем попробовать переключиться. Не знаю, это сейчас слышно?
Да, слышно, отец Михаил.
Хорошо. Я продолжу. Вот Иоанн Предтеча – это тот человек, который действительно вещает собой, во-первых, вещи свет, а во-вторых, он и часть своей, конечно, его завета, вещает вот на границе Ветхого и Нового Завета находится.
Отец Михаил, ну вот как-то не улучшилось, да, пусть остается у вас, как вы были, вот такой вид. Будем надеяться, хорошо, что сейчас что-то улучшится.
Да, хорошо. Вот, так что, конечно, вот этот праздник, который знаменует само Рождество, рождение Иоанна Предтечи, оно предшествует, в общем, и Рождеству самого Христа, Спасителя. Это очень важный такой момент. Мы знаем, что по Евангелию, мы знаем, что Пресвятая Богородица, которая уже знала о рождении от Него, Христа Спасителя, она пришла к своей родственнице Елизавете, которая уже имела плод во чреве, и с которой они встретились и облобызались, и которая благословила, собственно говоря, Богородицу, и вот эти пророческие речи произнесла, что благословен плод чрева твоего, благословенная Мария. Она уже тоже, вот не видя еще, она уже веровала, она уже знала о том, что от Богородицы родится Спаситель. И, конечно, Иоанн Предтеча, который уже был во чреве у Елизаветы, он тоже это знал, потому что она сказала даже, что дитя у меня во чреве взыгралось, что как бы приветствие такое вот этих великих двух персонажей Нового Завета, Иоанна Предтечи и Спасителя, оно было уже тогда, когда они еще не рождены были. Встреча их тоже тогда же была, когда они еще не рождены были. Это, конечно, удивительное, умилительное такое событие, встреча этих двух жен великих, двух женщин, каждая из которых родит одна Спасителя, другая Иоанна Предтечу. И эта встреча, конечно, описывается в Евангелии и читается каждый раз, когда мы вспоминаем о Богородице. И вот сегодня, например, завтра у нас празднуется Рождество Иоанна Предтечи, а сегодня у нас празднуется память Владимирской иконы Божией Матери. И мы как раз читаем сегодня это вот повествование из Евангелия по встрече этой интересной. Так, и мы, конечно, стараемся соответствовать просто тому высокому духу Евангелия, который есть в христианской церкви, прямо содержится. Так что вот недавно эти два праздника православной церкви, это Владимирская икона Божией Матери мы празднуем, и Иоанна Предтеча Рождество, стоят так недалеко друг от друга. Это случайное, конечно, совпадение, вот, но тем не менее оно очень знаменательно. Если кратко сказать о Владимирской иконе Божией Матери, который мы праздник сегодня совершаем, то это, конечно, та икона, которая сыграла огромную роль в истории России, в истории Руси, и главным образом она молилась для того, чтобы перед ним, для того, чтобы Русь была избавлена от военных нападений, тогда еще татаро-монгольских или монголо-татарских, а позже и других тоже, и поляки, и кто только не ополчался на Святую Русь. Вот, но каждый раз небесное заступничество, оно помогало Руси. И вот этот праздник стоит рядом с праздником Предтечи, Рождества, Предтечи и Иоанна.
Отец Михаил.
Так что вот такие вот...
Да. А вот все-таки по вопросу, значит, как относиться, ну, к тем людям, которые сегодня позиционируют себя пророками?
Это вопрос достаточно простой. Все-таки пророки, которые сегодня появляются, это пророки ложные. Это пророки, которые пытаются каким-то образом завести в дебри людей, которые слабо знают Священное Писание, которые не принадлежат к общине, в которой и надлежит разбирать эти недоуменные вопросы. Это люди, которые пророчествуют не о том. Пророчествовать о Спасителе сейчас нет смысла, потому что Спаситель уже пришел. Если пророчествовать о будущих временах, то времена эти от нас сокрыты, и сам Господь говорит о том, что не знают ни ангелы, ни Сын Божий, только Отец Небесный знает будущее, знает о том, когда надлежит скончаться этому миру. Пророчество или открытие каких-то грехов, или того, что нужно сделать человеку для спасения его души, собственно говоря, если идет об этом, то это не есть пророчество в том смысле, в котором мы это понимаем в Ветхом Завете и в Новом Завете. Это скорее обличение, это скорее такая, которая занимается, в общем, и должен даже заниматься каждый священнослужитель, например, когда к нему приходит человек и открывает ему свои грехи, кается в них, и когда иногда приходится принимать и какие-то достаточно жесткие меры для того, чтобы человек поистине познал свои согрешения и от них отойти, от них избавиться. Зачастую даже и грехи, которые человек совершает, для него не очень понятны. Он не понимает суть того, что происходит с ним, и даже считает иногда это добродетелем или доблестью какой-то. Вот я такой-то, таких вот дел совершил, которые с точки зрения считаются, с точки зрения православной, христианской, вообще считаются грехами, а для него это какая-то доблесть, для него это еще одна победа какая-то. И вот это, конечно, необходимо обличать, но можно ли назвать это пророчеством? Я очень сильно сомневаюсь. Возможно, мы просто тут немножечко путаемся в терминах. Вот. Если речь идет о предсказании будущего, то это вообще и в Ветхом Завете, собственно говоря, и в Новом Завете это вообще вещь запретная такая.
Отец Михаил, ну вот тем не менее, в книге «Деяния святых апостолов» там же вот говорится, мы слышали многих братьев в церкви, которые имели пророческие дарования через Духа, говорили разными языками. То есть вот все-таки какое-то пророчество тоже упоминается уже и в новозаветное время. Но известны и православные святые отцы, которые, вероятно, имели такой дар. Ну, во всяком случае, считается, что имели в какой-то степени такой дар.
Если брать уже Новый Завет и новозаветные времена, то по преимуществу, конечно, в первую очередь под пророками понимаются те люди, которые наставляют людей на путь истинный. Конечно, мы и среди православных людей, и среди православных святых знаем очень многих людей, которые предсказывают не верят. Предсказания их сбываются. Мы знаем, например, пророчество Серафима Саровского, который рассказывает о Руси и о тех тяжелых временах, которые ее ждут. И действительно, многие вещи, которые преподобный Серафим Саровский говорил, они и сейчас сбываются, и сбывались во время революционные. Вот. И поэтому в этом смысле, конечно, их тоже можно назвать пророками, но никто никогда из, я имею в виду православных людей, святого Серафима Саровского не называл пророком. Его называют преподобным, и его называют в этом смысле человеком, с которого можно брать пример не в смысле пророчества, а в смысле, конечно, в первую очередь, его жизни, жизни святой. И если мы говорим о святых, православных святых, то в первую очередь для нас, по крайней мере, канонизированные святые. Канон – это что? Это пример. Канон – это образец. В первую очередь речь идет не о тех дарах, которые Господь дает. Он дает исключительным образом эти дары тому, кому хочет, и на определенное дело тоже. А вот что касается святых, святой – это канонизированный, это пример для каждого из нас. И даже и того человека, у которого очевидный такой дар прозрения будущего, очевидный дар есть, тем не менее канонизирует отнюдь не за этот пророческий дар. Ни одного пророка после уже Спасителя, после Христа, церковь, православная церковь, я имею в виду, не канонизировала в лике святых. Таких нет. Пророки только те, которые были до Иоанна. Вот. Всех остальные – это мы знаем очень много чинов святых, это и преподобные, те, которые в монашеском чине подвязались, это и праведные, те, которые в семейном жительстве пребывали, это и мученики, которые замучены были за Христа. Это много-много разных типов святых, даже юродивые есть, вот, которые тоже иногда пророчествовали. Но вот пророков среди святых ни одного человека православных святцах вы не увидите. Уже после Христа, я имею в виду. До Христа, пожалуйста, сколько угодно. А после Христа пророков нет. Поэтому, отвечая на вопрос, а как относиться к тем людям, которые говорят, что они пророки, ну, это люди, может быть, не православные и православной практики не придерживающиеся. Вполне возможно, что они что-то могут и сказать. Пророк ли, например, тот ученый, который предсказывает, скажем, там, падение или рубля, или наоборот, его рост. Это не пророк, это тот человек, который пытается вычислить что-то такое и даже иногда говорит правду. И потом люди говорят, ох, это пророк, он предсказал за 3 дня падение рубля. Вот. Это пророк или не пророк? Я не считаю, что это пророк. Вот. Пророки все-таки в религиозном смысле это другое.
Ой, спасибо, отец Михаил. Ну, вот, думаю, что замечательное разъяснение по вопросу. А давайте мы сейчас вот перейдем к самому главному. Почему же Иоанна Предтечу почитают выше, чем Моисея, пророка Исаию? Вот что самое главное он нам сказал?
Я могу высказать свое личное, конечно, мнение по этому поводу, почему он больше, чем те вот даже великие пророки, да, о которых вы упомянули, которых мы в Ветхом Завете. Да, мы их в изобилии видим, но все-таки Библия и сам Спаситель говорит о нем, что вот он величайший, больше почитаемый, конечно, чем все остальные. Ну, во-первых, надо подойти к вопросу таким образом, а почему сами или пророки, или святые почитаются святыми? В чем тут смысл? Почему церковь называет этих пророков великими? Почему принимает их пророчество? Почему называет тех или иных святых именно святыми? Вот. По одной простой причине. Причина – это их близость к Богу. Если человек близок к Богу, и чем ближе к Богу, тем он более велик. Потому что сам человек, каждый человек создан по образу и подобию Божьему. И чем в большей степени в своей жизни он осуществляет вот это, вот эту близость к Богу, чем в большей степени он проявляет образ и подобие Божие в своей жизни, тем, конечно, он более велик. И вот теперь перейдем к Иоанну Предтече. Насколько Иоанн Предтеча близок к Богу? Мы по Священному Писанию видим, что, вот я уже рассказывал об этом случае, каждый, конечно, кто читал Священное Писание, тот тоже помнит этот момент встречи Марии и Елизаветы, матерей Спасителя и Иоанна Предтечи. Куда уже, как говорится, ближе. Вот они уже рядом со всем, и они чувствуют и знают друг друга. Дальше. Время одно и то же. Проповедь, в общем, ведь проповедь Иоанна Предтечи – это в первую очередь проповедь покаяния. Он крестит людей для того, чтобы очистить их от грехов. Для чего? А для того, чтобы приготовить путь Господу. И в этом для нас очень важный, конечно, урок. Мы должны очиститься от своих грехов. Ведь крещение Иоанна было символическим таким очищением грехов. Вода не смывает нечистоту духовную, вода смывает нечистоту телесную. Но вода – это есть символ очищения от греха. А для чего нужно очиститься от греха? Для того, чтобы принять Спасителя, для того, чтобы принять Господа. И вот Иоанн Предтеча именно об этом говорит. Он при Иордане стоит и говорит: «Покайтесь». Почему? Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное, приблизилось Царствие Божие. Вот почему нужно покаяться. Некоторые думают, что в Царствие Божие и Царствие Небесное можно войти без покаяния, что можно остаться таким же человеком, какой ты был, и Бог тебя любым примет. Нет, это не так. Мы видим, что Иоанн Предтеча говорит: покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Почему? Вот потому что оно приблизилось. И никто не войдет туда, верный, нечистый, туда ничто не войдет. Вы должны покаяться. А что такое покаяться? Покаяться или раскаяться в русском языке, оно очень понятно, это слово. Раскаяние, оно однокоренное со словом, с именем преступника некоего древнего, а именно Каина. Каина, который убил Авеля. Он грех совершил великий, убийство брата, братоубийство. И вот раскаяться – это означает не быть как Каин, не быть как вот этот первый грешник, который убил своего брата.
Отец Михаил, вот сразу хочется еще спросить, ну, вот вы говорите об убийстве, о каянии, о покаянии. Вот сегодня, наверное, еще ближе к нам Царство Божие, о котором говорил Иоанн Предтеча, что оно приблизилось. Вот оно, наверное, еще ближе, может быть, поэтому, ну, как обычно, добро противостоит и зло. Вот как сегодня мы должны каяться, чтобы что-то поменялось? Наверное, что-то мы должны каждый сделать, чтобы поменять ситуацию.
Это абсолютно верно.
В такое непростое время.
Покаяние, да. Покаяние должно быть, конечно, деятельным. Это вы очень правильно сказали. Просто покаяние, как сказать, ну, я плохо сделал что-то. Этого недостаточно, конечно. На место злых дел, злых мыслей, злых поступков необходимо поставить другие – добрые мысли, добрую жизнь, добрые поступки. И раскаяние в этом смысле – это не просто «вот я был как Каин, который убил брата Авеля, а вот теперь я становлюсь другим человеком». И вот, вот это нам нужно. Нам нужно не просто осознание нашей греховности, но нам нужно перестроить свою жизнь на новый лад совершенный. Недаром, если мы говорим о православном таинстве покаяния, то там есть три ступени этого, значит, таинства, этого покаяния, процесса этого покаяния, раскаяния. Первое – это осознание своих грехов, того, что ты грешен. И это подобно тому, как некогда блудный сын, когда был на стране далече, он, придя в себя, решил вернуться к отцу. Вот это первая стадия покаяния. Вторая стадия покаяния – это когда человек приходит в церковь, к Богу, когда он говорит, что я грешен, что согрешил я. И это вот тоже очень важная, важная ступень. И мы видим вот в этой притче о блудном сыне, как блудный сын приходит к отцу, отец открывает ему свои объятия и прощает его тут же. Вот это вторая ступень. А третья ступень в этой притче не говорится, но третья ступень тоже очень важна, конечно, для каждого раскаивающегося человека, а именно исправление все-таки. Потому что мы не знаем, как продолжается все это, но если вдруг мы представим себе блудный сын где-то на стороне далече, вдруг пришел в себя, пришел к отцу, сказал ему: «Согрешил я, отче, на небо и перед тобой». Отец его простил, и на этом притча заканчивается. А вдруг, представьте себе, этот человек через 2 или 3 дня вдруг сказал: «А знаете, я что-то передумал. Я вот поел, покушал, тут тельца мне закололи, очень хорошо, все замечательно. Вот. Но я, пожалуй, что-то здесь скучно как-то у вас, что-то мне не очень здесь нравится. Пойду я вернусь, тоже буду расточать имение с блудницами, как и делал это раньше. Вдруг у него там появятся какие-то средства». Вот. Может такое быть? Мы видим таких примеров, к сожалению, в современной жизни довольно много. И вот третья ступень, она тоже должна обязательно быть, а именно перемена жизни. И для перемены жизни человеку очень важно, конечно, войти в церковь, найти общину, в которой он будет вести христианскую нормальную, хорошую жизнь. Вот это для каждого кающегося должно стать огромной задачей. после того, как человек раскаялся, чтобы найти себе сподвижников, чтобы найти себе соратников, людей, которые придерживаются одного и того же мнения. Это вот, собственно говоря, и есть церковь. Церковь – это не просто личное покаяние, персональное такое, но церковь – это продолжение уже праведной жизни в сообществе тех людей, которые тоже покаялись, которые тоже приняли Спасителя и которые друг другу помогают идти в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Вот об этом Иоанн Предтеча говорит. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное, Царство Божие. Вот мы вот как раз спутники на идти в Царствие Божие.
Отец Михаил, я прочитаю, что написал слушатель Александр Павлюкевич вот после нашей с вами беседы неделю назад, в прошлый четверг. Вначале он благодарит вас после того, как вы сказали, что пост не является символом. Ну, кстати, Петров пост, да, идет. Вы рассказали символическое значение поста. Ну, то есть после того, как сказали, что пост не является символом, вы раскрыли символическое значение поста. Это сосредоточенность на Боге, на собственном осознании себя в Боге. Я бы добавил, пишет Александр, сосредоточенность на внутренней работе, а не на работе над другими.
Ну, это абсолютно верно. Вопрос, собственно говоря... Я тут даже не столько вопрос вижу, сколько ответ.
Ну, отклик, да.
Да? Это очень правильно, конечно. Это работа действительно над собой. Вот часто ведь бывает, я думаю, что и наш слушатель это имел в виду, часто ведь бывает, что постом люди активно начинают работать не над собой, а над другими людьми, над нашими ближними. Вот. Они вдруг становятся такими праведными, которыми они не были еще сравнительно недавно, и они начинают спрашивать других людей, а вот что ты, значит, думаешь, почему ты не постишься, например, почему ты не делаешь добрых дел, например, почему ты не молишься, например. Писание, они вдруг ощущают себе какую-то харизму пророческую такую, которую вы иногда говорите, и они говорят, ты погибнешь, как ты можешь так жить? Это же вот. И вот эта пророческая харизма заводит иногда людей очень далеко. Они забывают о себе и начинают лечить других. Между тем, мы все люди, которые находимся тоже в известном смысле в больнице духовной. Вот церковь сравнивается еще в православии с больницей духовной. Если мы поймем, что каждый из нас болен, что не одни в этой больнице, не надо делить людей на врачей и больных. Нет, врач у нас один. И врач – это наш Спаситель, наш Спаситель Христос. Вот это и есть наш врач, а не мы врачи наших ближних. Ни в коем случае. Мы тоже пациенты. Пока мы еще здесь, мы пациенты. И мы друг к другу должны относиться именно как пациент к пациенту. Вот нужно помочь что-то сделать. Надо помочь это сделать. Те, кто лежал в больнице, в особенности в тяжелых ситуациях, знают, что насколько это важно вообще, вот чтобы рядом с тобой где-то в одной палате лежал человек, которому не все равно, как ты живешь, как ты себя чувствуешь, когда он тебя спросит о том, а не нужно ли тебе что-нибудь. Один, кто уже в состоянии, допустим, после операции ходить, он пойдет, принесет воды хотя бы, он как-то поможет перевернуться другому человеку. Кто не в состоянии, так сказать, он добрым словом каким-то может быть, поможет или вызовет сестру и так далее. Вот мы все, в общем, пациенты. И мы друг за друга должны и молиться, и ни в коем случае не обвинять. Ну что ты вот лежишь? Он лежит, потому что он болен. И наш собрат по этой палате болезненный, он болен. И, конечно, если пост идет, мы в большей степени должны этот образ принимать в больнице духовной, а не просто начинать вдруг ощущать в себе пророческий дар и начинать обличать, значит, окружающих в их грехах. Хорошим, это вот, по моему опыту, я уже довольно давно священник, ничем хорошим это не закончится. Чаще всего это кончается просто и тем, что люди портят друг с другом отношения, хотя иногда, надо сказать, говорят вещи очень правильные. Действительно обличают по делу, действительно все очень правильно скажут. А вот человек не понял, человек огорчился, и человек ушел. И что получилось? Получилось, конечно, очень, очень плохо. Поэтому пост, конечно, у нас еще есть некоторое время этого поста. Мы еще пока продолжаем этот путь. И мы, конечно, должны помнить, что на протяжении этого пути мы должны помогать друг другу. На протяжении этого пути мы должны друг за друга молиться, немощи и тяжести других людей возлагать на свои плечи вот по силам, то, что мы в состоянии это делать. А что сверх наших сил, то Господь нам восполнит. Вот это об этом тоже, конечно, необходимо помнить. Но ни в коем случае не упрекать других людей и своими пророчествами не донимать таких же болящих, как ты сам. Так что пост – это, да, действительно, как правильно подчеркнул наш слушатель, это дело наше собственное, а не дело людей, которые нас окружают. Недаром говорит в Священном Писании, что когда ты постишься, ты не должен на показ это делать. Ты должен войти в свою волю, в свое верие.
Извините, пожалуйста, у нас мало времени. Я просто помню, что мы с вами планировали обязательно затронуть небольшой отрывок евангельский, который предлагает на сегодняшний день к размышлению православный календарь. Здесь вспоминается притча Христа. Христос учил учеников, говоря притчами. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, скоро взошло, земля была неглубока, оно, конечно, завяло. Когда же взошло солнце? Да, завяло. Иное упало в тернии, выросло терния и заглушило его. А иное зерно упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». Кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот интересное заключение. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Отец Михаил, вот какое тут ваше пожелание, наставление нам в заключении?
Ну, вот иметь уши, это очень важное, важное, конечно. Вы хорошо подчеркнули, что человек уметь слышать, уметь не говорить, вот мы этим, священники, часто очень грешим тоже, мы много говорим и иногда мало очень слушаем, но это относится вообще ко всем людям. Мы действительно достаточно мало иногда слушаем других людей, и то, что говорит нам Господь в притчах или в образах нашей жизни, мы не слышим зачастую. Вот нам уметь это слушать. А притча, конечно, прекрасная притча, замечательная. И Господь сам объясняет эту притчу, говорит о том, что сеятель, сам Господь, он сеет Слово Божие, и оно сходит в душах человеческих, но иногда приходит враг рода человеческого, дьявол, и похищает это Слово из тех людей, которые относятся небрежно к его хранению. А небрежно что значит? Они не исполняют просто это слово. Поэтому оно в них не укореняется. Или то, что какие-то житейские работы и тернии нарушают доброе зерно, оно тоже вянет, солнце зашло, и все вот эти вот житейские наши заботы, они вдруг оказываются для нас гораздо более важными, чем спасение души, чем наши христианские обязанности. Опять вот Господь таким вот образом объясняет. Но зато, если вдруг это зерно проросло, то, конечно, оно приносит превосходный плод. Оно приносит не просто вот то, что ты дал, ты получил, или чуть-чуть побольше. Оно приносит, вот видите, какие цифры колоссальные, там 30, 100 раз даже. Называется такая цифра себе, что мы взяли, допустим, там 1 рубль там, или 100 рублей, в 100 раз больше. Это уже огромная сумма, это уже совершенно другие деньги. Также и то, что мы посеяли, а что сеем, первую очередь наш, не слово. Слово – это если…
Вот мы уже должны останавливаться, отец Михаил, к сожалению.
Жалко, жалко. Ну, время наше коротко, и тем не менее надеемся, что за эти короткие минуты мы смогли что-то сказать.
Благодарю вас, отец Михаил. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.